Слава Богу, друзья, за участие наших друзей, хористов, всех тех, кто сегодня расположил свое сердце к тому, чтобы поклониться Богу. Действительно, как Дима отметил, подводя итог встречи семейных, действительно, когда мы имеем общение друг с другом, то тогда начинаем понимать, что при всем том, что мы разные, как приятно, что мы вместе. Поэтому действительно, друзья, чем больше мы в общении, тем больше мы начинаем понимать важность того, чтобы быть рядом друг с другом. Мы еще раз обращаем внимание всей нашей церкви и те, кто сегодня с нами, гостей, внимание гостей, друзья, в этом успех церкви. Не зря Писание говорит так, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то первый показатель того, что мы правильно ходим, это не то, что я правильно понимаю, а я имею общение друг с другом. Поэтому, друзья, давайте приложим это к сердцу нашему. Еще раз хочу напомнить, обратите внимание родителей, где вы во время богослужения находитесь, там будут ваши дети. Это самое лучшее место, где они будут находиться. Если вы постоянно находите себе извинения в том, чтобы не быть на общении, не быть с христианами, запомните, что у ваших детей достаточно будет оснований аргументировать, что на собрании делать нечего. Запомните это, друзья. Поэтому действительно это важный момент, ответственность, которую Бог возлагает на мужчин, на глав семейств. Они действительно представляют интересы семьи. Священник – это тот, который интересы семьи, вернее, интересы общества представлял Богу. Через него люди приходили к Богу. Это ветхозаветнее положение. Действительно, друзья, настолько важно нам понимать, где мы должны быть, когда народ Божий собирается. Итак, друзья, мы возвращаемся к нашей беседе. Сегодня у нас последняя беседа. Серия бесед называется «Библейские принципы разрешения конфликтов». Сегодня у нас заключительная шестая встреча, шестое рассуждение посвящено теме «Завершение конфликта в послушании Христу». Несколько слов о наших дальнейших встречах. Так предполагалось, что после этого у нас будет 4 или 5 бесед, посвященных зрелости в Боге. Но мы немного эту тему, тоже серию бесед отодвинем, потому что есть необходимость в том, чтобы еще раз коснуться одного очень важного вопроса. Я думаю, что две беседы у нас будет точно. Это посвящено теме отношения к церкви. В этом есть просто необходимость. Что наблюдаю, друзья, смотря за вот тем размышлением, которое мы вместе с вами имеем, я благодарен Богу за молитвы многих из вас, за молитвенную поддержку в этом очень важном служении. Действительно, друзья, я вижу, я понимаю, я осознаю, я ощущаю Божье присутствие. Я знаю, что это ваши молитвы. Это дает особую силу для того, чтобы дальше созидаться, прежде всего, самому, это очень важно, и созидать вместе церковь. Это тоже очень важно, друзья. Но вижу следующее, что чем больше мы углубляемся в самих себя, тем больше у нас возникает внутренних проблем. С чем это связано? Потому что погружаемся в глубину нашего естества, а очень часто там порядка нет. Мы на правильном пути, братья и сестры. Друзья, мы на правильном пути. Мы будем дальше таким путем идти, углубляться, чтобы действительно заставить себя честно, непредвзято, нелицеприятно осудить, оценить самого себя и сделать соответствующие правильные решения. Я не сомневаюсь, друзья, в том, что когда мы говорили о наших предыдущих темах, вполне возможно, это вот эта борьба, которая всегда у нас наблюдается. Это борьба, которая называется защита самого себя. Она заключается в следующем. Хорошая беседа, это вот против него, он сидит, это против него все. Это ему говорится, он пусть на себя посмотрит, говорящий. Я, друзья, это все знаю. Это очень хорошо видно, это очень хорошо понятно. Это так работает греховная природа. Она защищает себя. Когда мы это делаем, мы себя защищаем. Мы боимся на себя посмотреть. Мы сегодня будем поднимать эти вопросы. Простите за выражение, мы попробуем сегодня наступить на себя. Вот то, что, вероятно, за всю жизнь мы никогда не делали. И в продолжении этой беседы у нас будет еще одна проповедь в воскресенье. Мы уже приступим ко второй главе послания к Римлянам, которая тоже будет поднимать эту тему. Очень серьезная тема моралистов, которые научились осуждать грешников, но они порядочные люди, как они себя считали. Мы будем подробно об этом говорить. Итак, это небольшое вступление в нашу сегодняшнюю беседу. Еще раз, друзья, благодарен Богу за особую привилегию быть в Доме Божьем, за особую привилегию открывать Слово Его и за особую привилегию честно смотреть в Писание и давать оценку самому себе. Итак, мы с вами рассмотрели целую серию вопросов, оценки конфликта, подход к оппоненту, правильная оценка, как посмотреть на себя и так далее. У нас было 5 бесед, сегодня завершение. В прошлый раз мы говорили о примирении. Казалось бы, вопрос закрыт. Если мы примирились, все достаточно, больше мы не будем... Достаточно, все, примирились, ребята, давайте будем дальше трудиться, как ни в чем не бывало. Нет, друзья, это еще не все. Если мы примирились, сказали друг другу «прости», это еще не все. И об этом будем говорить. Потому что у примирения есть последствия. Это очень важно. То есть мы будем говорить о закреплении примирения. Попросить прощения – это еще не значит примириться. Это не значит закрыть все вопросы. Важно закрепить примирение. И об этом наше сегодняшнее рассуждение. Итак, завершение конфликта не столько в примирении – это правильно. Не будет примирения, не попросим прощения друг у друга, мы не сможем дальше подчиняться Христу. У нас с вами сегодня очень интересный текст. Я приглашаю его прочитать. Это второе послание к Коринфянам, глава 10, первые 7 стихов. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, первые 7 стихов. Павел пишет. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится». На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Я понимаю, что это, в этом тексте есть некоторые моменты, которые требуют объяснения. Главное, мы не будем сегодня детально анализировать этот текст, но важные мысли, которые помогут нам подготовиться к размышлению и помогут нам в размышлении над нашей темой, хочу обратить внимание. Павел говорит здесь о том, что он не воюет с коринфянами. Слово «заочно», то есть «когда меня нет рядом». Очень многие английские переводы и украинский перевод, язык оригинала прямо говорит, когда я с вами, я вот такой, я скромен, но когда меня нет, я имею смелость убеждать вас. Почему? Когда я с вами, я вас вижу. Когда меня нет с вами, я знаю, что у вас происходит, потому что сообщали ему о тех бедах, которые были в церкви. И я имею мужество ободрять вас, имею мужество наставлять вас. Именно вот этот смысл здесь заложен. Подводит интересный итог. Хотелось бы на 7 стих сначала обратить внимание, потом некоторые мысли посередине. Интересно, Павел говорит так. Это важная, друзья, мысль. Вы себя считаете Христовыми? Да, я себя считаю Христовым. Павел говорит, так вот теперь посуди, честно посуди, что как ты себя считаешь Христовым, так и мы Христовы. И в итоге, друзья, что получается? Что получается? С кем мы воюем? Есть у нас непонимание, с кем мы воюем? Вот это та истина, которую сатана закрывает пред нами, когда у нас начинается конфликт. Конфликт начинается с непонимания, мы об этом подробно говорили. С кем мы воюем, друзья, с кем? Мы говорим, что основное внимание мы нацеливаем на христианскую атмосферу, на христианский круг, на верующих. Если верующий воюет с верующим, с кем он воюет? Он воюет со своим братом, со своей сестрой. Это то, как Писание определяет эту позицию. Зачем? Какой смысл? Это действительно абсурдно. Доказывать тому, что я святее. Хорошо, ты святее, ты так себя считаешь, ты Христов, но он же тоже Христов. А теперь подумайте, Христов воюет со Христовым. Как это нравится? Сатане это нравится, честное слово. С удовольствием бы наблюдал бои без правил, которые продолжались постоянно во всех церквах. Ему это нравится. Он для этого пришел. Он, вернее, для этого действует, для этого проявляет себя в церкви, чтобы разрушить, разъединить. Почему важно общение, друзья? Почему важно смотреть в глаза друг другу? Видеть, какие мы разные. Но если я пришел на общение, друзья... Это уже серьезный показатель того, что при всем том, что, может, у меня не совсем складываются отношения с моими братьями и сестрами, я хочу быть в общении с Ним. Я не противлюсь Богу, потому что Бог производит в нас и хотение по своему действию, по своему благоволению, вернее, как Писание об этом говорит. Итак, друзья, давайте будем помнить, что если у нас складываются неприятности с кем-то, и мы не хотим их разрешать, мы говорим, этот человек в грехе пребывает, если он не хочет разрешить конфликт, он воюет или противостоит Христову. То есть как один Христов, так и другой Христов. Мы говорим, верующие люди, если ты себя считаешь, что ты Христов, ты на истине стоишь. Иначе бы мы не воевали, если бы на истине не стояли, правда? Это мы так думаем. Я стою на истине, поэтому я защищаю. Но другой точно так же думает. Итак, друзья, Павел вот очень важную мысль здесь рассматривает в стихах, которые мы прочитали, 3, 4 и ниже. Наше оружие какое? Оно сильное Богом. Оно в Боге сильное. Оно самим Богом сильное. В чем оно? В чем его сила? Как оно проявляется? Это Божье орудие. Оно пленяет все. Оно всякое непослушание Христу пленяет в послушание Христу. Вот этим оружием мы пленяем помышления. Это важная мысль. Возможно, когда-то мы подробно об этом будем говорить, о том, как конкретно пленять свое послушание, обратите внимание, пленять всякое помышление, вернее, в послушание Христу. Это достаточно серьезная ситуация. Будьте внимательны, идет речь о пленении. Вы понимаете, когда употребляется слово «пленение»? Когда идет противостояние, и один взял верх над другим и пленил его. То есть здесь не идет речь о простом разговоре за чашкой чая. Идет речь о серьезном противостоянии. Каким образом удается или достается победа, чтобы свое помышление пленить в послушание Христу? Это нелегко, друзья. И вот об этой нелегкой задаче мы сегодня будем с вами говорить. Итак, после примирения, после того, когда мы примирились, время для приведения в порядок своего внутреннего мира. Мы примирились. Мы будем касаться мысли, что попросить прощения, это еще не значит примириться. После примирения время для того, чтобы свой внутренний порядок, внутренний мир привести в порядок. А что там непорядок? Да, там непорядок. Потому что конфликт, если он длился годами, он столько разрушений в нас произвел, что надо все это забелить, закрасить, зашпатлевать, все на место поставить. Ну, говоря строительным языком. Надо привести себя в порядок. Почему? Ну, там же беспорядок. Когда конфликт? Когда нет Бога. В Боге нет конфликта. Поэтому, когда идет речь о разрешении конфликта, то это всегда Божьи методы, в которых нет гнева, нет зависти, нет уничтожения, нет подсиживания, нет улавливания в словах, нет этого. Это не Божье. Это не Божье. Удаляется человек от Бога – это основание для конфликта. Приближается к Богу – порядок внутри у него происходит. Поэтому очень важно, после того, когда мы повоевали с кем-то, скажу прямо, надо говорить о прямой пропорциональности. Вы понимаете это выражение? Чем больше мы конфликтовали по времени, тем больше надо времени, чтобы навести порядок. Поэтому важно, если возник конфликт или непонимание, максимально быстрее его разрешить. Чем больше мы находимся в конфликте, если, допустим, мы ничего не делаем со своей стороны, тем больше это разрушение в нас производит. Мы ранее говорили одну деталь. Я, допустим, пришел к брату просить прощения. Он меня не простил. Возможно, меня оболгал. Как оценить эту ситуацию? Человек, пришедший просить прощения, он свободный. Он свободный. Это проблема непростившего. А он свободный. Но в любом случае порядок должен быть наведен у него. Он сделал шаг. Он, как говорят, наступил на себя, он пошел, попросил прощения, но его не простили. Это проблема не просящего, это проблема того, кто не простил. Но в любом случае он порядок должен наводить. И тогда, когда ответный визит будет, и тот, кто не простил, придет время, он попросит прощения, вот тогда опять-таки, друзья, тоже должен быть наведен порядок. Я понимаю, возможно, об очень интересных вещах, и говорю, но это нормальный процесс в духовной жизни. Итак, мы больше говорим о том, что когда примирились, очень важно уделить внимание, чтобы внутренний мир был приведен в порядок. Примирение или разрешение конфликта приводит к закреплению. В чем суть этого закрепления? Принять брата как брата. Подчеркнуть, брата как брата, не как оппонента. Принять брата как брата. Павел цитировал, писал эти стихи, слова, мы их читали. «Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы». Праведник семь раз упадет и встанет. Праведник. Он падает. Праведник – это не тот, который никогда не падает и не согрешает. Но его праведность в том, что он сумел подняться. Вот у нас возник конфликт с кем-то из братьев или сестер, неважно. Я пошел на примирение, и другой пошел на примирение. Скажите, Бог действовал в первом? Да. Во втором? Да. Он действовал. Поэтому как один Христов, иначе бы он не пошел на примирение. Так и второй Христов, иначе бы он тоже не пошел на примирение. Так вот, поймите, воспримите, при всем том, что вы участники в прошлом, участники конфликта, вы Христовы. Если вы примирились, вы Христовы. И с этой позиции мы и обязаны воспринимать другого. Показатель признания или принятия другого проявляется в следующем обращении к нему. Некоторые мысли, я думаю, они для вас будут полезными. Если я признал или принял другого после примирения, как это может выражаться? В каких, может, мыслях, в каких словах? Это некоторые направления, может, некоторые мысли. Я думаю, что вы узнаете, наверное, согласитесь с тем, что это нормальное состояние, это подтверждает то, что я принял другого. Прежде всего, я сожалею, что я отреагировал так. То есть была причина, помните, мы говорили, причина была не в человеке, а в поступке человека. Поступок человека вызывает конфликт. Мы будем очень серьезно говорить и сегодня, и в воскресенье о том, что всегда следует отделять поступок от человека. Это проблема наша сегодня, что если человек сделал плохо, он вообще негодный. Мы его сразу списали. Не суди прежде времени. В воскресенье будет проповедь. То есть, если человек сделал поступок, мы говорим, этот брат сделал грех. Вы понимаете различие? Этот брат, этот человек сделал грех. Грех остается грехом, он не может называться белым, если это черное. Это важно, друзья, подчеркнуть. Человек не сдержался, что-то произошло. Он сделал этот поступок, я неправильно на это отреагировал. Брат, я очень сожалею, что я неправильно отреагировал. Это я говорю моему брату. Я его не обвиняю. Я его не обвиняю в том, что это было. Все, вопрос закрыт, я его принимаю. И свое принятие я этим и выражаю. Я очень сожалею, что я неправильно отреагировал. Мне не следовало так делать. Сожалею, что мой поступок подтолкнул и тебя, брат, сестра, к действиям, которые, я думаю, тебе тоже сейчас неприятны. Далее. Я воспринимаю тебя как брата, как близкого. Я не хочу более конфликтовать. Я сегодня хочу тебе, брат, сказать, что вот этот конфликт с тобой, он столько во мне разрушений произвел. Я не хочу больше, чтобы эти разрушения были во мне. Это показатель того, что я действительно принимаю его. Это показатель того, что я ищу вот закрепление наших отношений. Если это есть во мне, его легко сказать, правда, друзья? Если это во мне есть, это легко сказать. Итак, если я принимаю другого, если я примирился, вот так выражает мое сердце, вот такими словами может выражать мое сердце, мое личное состояние. Итак, что значит закрепить примирение и навести порядок в себе? Коротко, это смирить и наступить на себя. Ну, как в народе говорят. Хочу еще одну очень важную мысль напомнить. Писание говорит так, призывает нас смириться под крепкую руку Божию. Это важно, друзья. Если сам человек не смирится, его Бог смирит. Поэтому выбирайте лучше. Лучше сами себя смирите. Если Бог начнет смирять, то это зазвенит в ушах, как пророки говорили. Зазвенит в ушах, это будет очевидно, что человек не захотел смириться. Если Бог начинает его смирять, то это значит, он сам не смирился. Друзья, думайте об этом очень серьезно. Если мы не хотим смириться, наступили на мое самолюбие. Если мы не смиримся, Бог нас смирит. Но это больно будет для нас. Поэтому не вынуждайте Бога говорить с вами строго. Итак, если я принял брата как брата, примирился, мне легко его воспринимать. Он сделал мне больно, это брат мой. Все, вчерашнего не существует. Забывая заднее, простирайтесь вперед. Двигайтесь вперед. Итак, мы обратим внимание на три очень важные мысли. Первые две мысли будут касаться, как я после примирения отношусь к тому, с кем я конфликтовал. Третья мысль будет нацелена как раз-таки на то, чтобы внутри себя навести порядок. То есть уже не думая о том, с кем вчера был конфликт. Итак, первая мысль будет нацелена на то, чтобы внутреннее состояние привести в порядок. состояние, то есть как я воспринимаю другого, с кем я конфликтовал. Второе, как я к нему отношусь. Это две мысли, которые будут посвящены размышлению, как мне восстанавливать отношения с тем, с кем у меня был конфликт. И третья мысль, повторю, будет нацелена на то, чтобы внутренний свой порядок привести, вернее, внутренний свой мир привести в порядок, внутреннее состояние. Итак, первое. Прощение – это отсутствие претензий к другому. Это мое состояние. Это мое состояние по отношению к тому, с кем вчера был конфликт. У меня к тебе нет претензий. Я думаю, ясно и коротко. Можно было бы не говорить. Далее пойти дальше. Но позвольте немножко больше коснуться этой серьезнейшей мысли. Примирение – это возвращение к божественной гармонии. Бог прощает и учит нас прощать, так как Он прощает. Как Бог прощает? Обратите внимание на текст Писания. Павел пишет, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Друзья, это слова важны, чтобы остались в нашей памяти. Как Бог прощает? Скажите, Бог лжет? Он перестал бы быть Богом, если бы он лгал. Если он говорит, что я не вспоминаю, он никогда не вспоминает. А это важно, друзья. А это важно для нас. Если я действительно произошло примирение, если произошло примирение, ты просто, если действительно Христовым остаешься, ты не имеешь права. Бог лишил тебя этого права. Ты не имеешь права никогда более вспоминать брату или сестре его плохой поступок. Не имеешь права. У тебя нет претензий. Если нет претензий, ты не можешь их предъявлять. Итак, прощение – это отсутствие претензий к другому. Прощать так, как Бог прощает. Так Писание призывает нас. Прощает друг друга так, как Бог во Христе простил нас. Еще один текст, который Павел пишет в одном из своих посланий. Настоящее прощение, мы говорим о прощении, как отсутствие претензий к другому. Еще одна здесь подпункт важный. Настоящее прощение другого – это прощение от сердца. Знаете, интересное выражение, я думаю, оно очень хорошо понятно. Простить от сердца. Казалось бы, не надо больше делать никаких объяснений. Позвольте сослаться на текст Писания. Вы помните историю, которую привел Христос о должниках. Один был должен 10 тысяч динариев, талантов, другой 100 динариев, помните. И хозяин простил огромнейший долг человеку, который был просто колоссальную астрономическую сумму денег должен. Но когда он вспомнил, что друг его, ну, простите, 15 копеек, 15 центов ему по сравнению с той суммой должен, он схватил его и говорит, отдай мои деньги. Он говорит, прости, подожди, найду, отдай, отдай. И вот после этого Христос и говорит эти слова, которые мы прочитаем. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Будьте внимательны. Сколько Бог нам простил? Сколько мы не можем простить? Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, не соседского, от сердца своего брату своему согрешение его. То есть в данном случае согрешения брата, они расцениваются как 100 динариев. Можно провести такую аналогию. Бог тебе сколько простил? И не вспоминай. Все, ты свободный, ты больше мне ничего не должен. На каком основании ты после этого какую-то одну деталь, которую вполне возможно раздули до неузнаваемости, ты не можешь простить брату. Причем, смотрите, как Христос очень конкретно говорит, каждый так Отец Небесный поступит с вами. То есть идет речь о жестоком наказании. Когда хозяин, простивший огромную сумму должнику, узнал, что тот копейки не простил должнику своему, он говорит, в тюрьму его. И все. То есть никаких больше извинений быть не может. Почему? Я тебе огромную сумму простил, а ты мелочь не простил. И вот после этого Христос говорит, вот так и Отец Небесный поступит. Вот так Он поступит. Будьте внимательны. При всем том, друзья, это страшное заявление. Страшное заявление. Я спасенный, я во Христе, я защищенный. Дай Бог, чтобы было так. Но запомни одно, Христос не лжет. Он сказал так, что если ты согрешений брату не простишь, вот точно так же Он и с тобой поступит. И надейся потом на вечное спасение. Надейся. Если каждый из вас не простит согрешений брату своему, вот так Отец Небесный поступит. Друзья, вы понимаете серьезность положения, в которое мы попадаем? Если мы не прощаем брату моему, если мы не решаем конфликты, Бог не простит нам. Это серьезно, друзья. А как вопрос спасения, как вопрос вот того, что действительно Бог простил меня, все, я теперь уже спасенный. Ты как хочешь понимай свое положение, как хочешь. Что хочешь себе внушай. Ты знай одно. Христос сказал, что если каждый из вас вот так не простит брату своему согрешение его, вот так я поступлю с вами. Это библейская истина, которая заставляет нас очень серьезно трепетать. Итак, настоящее прощение другого – это прощение от сердца. Вы понимаете, когда употребляется слово «сердце», ну, когда уже все естество хотим мы показать, все. Знаешь, вот все, сердце чисто, мы так руку сюда кладем. Так вот, если простил, то простил. Ты не имеешь права вспоминать об этом. Сказать «прости» – это еще не означает, что я примирился. Хочу немного развить эту мысль. Сказать «прости» – это еще не означает, что я примирился. Примирение, точно так же, как и покаяние, имеет соответствующие плоды. То есть, если после примирения плоды, то есть отношения, не показывают, не подтверждают то, что вы примирились, это не примирение. Это не примирение. Если нет плодов у примирения, это не примирение. Значит, ты, брат, сестра, от сердца не простил брату своему. Итак, давайте немножко разовьем далее эту мысль. Если меня одолевает прошлое, но я могу спать, вот раз, и вот мучаюсь, а как это так? Он мне столько вот наделал, и вдруг, не, я ему не даду что. Нет, надо все-таки подождать, как-то вот молить Бога, чтобы Бог ему воздал там меру добрую, нагнетенную, переполненную. И лишаюсь я сна. Итак, друзья, если меня одолевает прошлое, конфликт имеется в виду, и я в себе ношу плохое о прошлых поступках моего вчерашнего оппонента, если не нахожу покоя, всплывает в моей памяти постоянно, и я живу этим, поведение моего оппонента вчерашнего, я его не простил. Если постоянно во мне остается это, и я не нахожу себе покоя, как ему простить такое? Он меня так унизил, он у меня так по всему миру размазал. Если у меня после примирения остаются дурные воспоминания, мне трудно с ними бороться, то вполне вероятно, мы чуть позже еще одной мысли коснемся, когда навязывается это на мысли. Но если действительно я спокойно это воспринимаю, мне действительно как-то логично кажется, как это так ему такое простить? Если у меня такое состояние, я его не простил от сердца. А значит, надо мной Божий закон работает. Если вы от сердца не простите, так и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Прощение – это снисхождение и покрытие любовью. Прощение – это снисхождение и покрытие любовью, Павел пишет. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Каким образом? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Обратите внимание, каким образом можно снисходить друг к другу? Каким образом? Смотрите, как, что говорит Писание, еще раз текст перед нами. Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя. Понимаете, насколько это серьезно? Насколько Писание конкретно описывает, что значит, вот, что сопутствовать должно тому, чтобы снизойти друг к другу с любовью. Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением. Мы рассматривали с вами эти слова. Ранее, когда говорили, рассматривали тоже вопросы о нашем внутреннем состоянии. Итак, каким образом, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, и также с этими же качествами, смиренномудрие, кротость и долготерпение, сохранять, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Друзья, невозможно стараться сохранять, иметь единство Духа в союзе мира, если не будет снисхождения, не будет кротости, не будет смиренномудрия, не будет долготерпения. Не будет. Никогда мы не добьемся. Никогда. Не обманывайтесь, друзья. И бесполезно молиться Богу. Господи, дай нам иметь единство Духа в союзе мира. Выполни вот это, и придете тогда к союзу мира. Выполните вот это вот. Друзья, насколько тяжело нам это делать. Вот где корень кроется проблем в церкви. Вот где корень подсиживаний кроется. Вот почему нам трудно действительно созидать церковь. Вот почему брожение в христианских кругах. Вот почему. Потому что нет прощения от сердца. Потому что нет этих составляющих, на которых строится созидание церкви. Друзья, это ко мне обращено. Я с трепетом говорю об этом. Потому что понимаю, что Бог от меня прежде всего это ожидает. Я хочу, чтобы об этом очень серьезно думали. Мы искренне хотим, чтобы церковь наша созидалась. Я в это искренне верю, друзья. Но другого пути я не имею права предложить. Не имею. Любой путь, кроме Писания, он будет неправильным. Если Писание прямо говорит, каким образом мы можем стараться сохранять единство Духа в Союзе мира, только вот таким путем. Оно напрямую связано с прощением. Почему нам трудно созидать церковь? Потому что очень часто мы друг на друга имеем вагон и маленькую тележку. Друзья, вот так у нас происходит. Вот так, друзья. Вот что мешает нам действительно созидать поместную церковь. Вот почему важно говорить сегодня о примирении. Вот почему важно говорить о том, чтобы внутрь себя можно было смотреть серьезно. Итак, каково твое отношение к тому, с кем у тебя были натянуты отношения? Это состояние. Принять его как брата, простить и покрыть любовью. Что значит покрыть любовью? Давайте, может, зададим вопрос и коротко попробуем предложить некоторые мысли. Покрыть любовью – это состояние, выражающее приблизительно следующее. Опять, это мысли, друзья. Это мысли, я думаю, что вы согласитесь с тем, что покрыть любовью в этом и заключается. Пусть брат сделал мне боль, пусть сделал. Да, он сделал эту боль. Но я отказываюсь думать о нем плохо. Потому что он брат мой, и я в нем очень нуждаюсь. Я не хочу потерять брата моего, и драгоценное время не хочу тратить на противостояние. Это значит покрыть любовью. Да, он сделал больно. Да, он, может, предал меня. Но если наступило примирение, все, друзья, вопрос закрыт. Покрою любовью. Да, он сделал больно, но я отказываюсь. Это мое решение. Я отказываюсь покрыть любовью. Кто должен? Кто должен? Я это должен сделать. Снисходя, это повеление, да. Снисходя друг к другу в любви. Все, он сделал больно. Это факт. Никто его даже не отрицает. Но ты не можешь думать о нем плохо. Если ты покрыл любовью, все, вопрос закрытый. Вопрос закрытый. Восприми его как брата. Запрети себе думать о нем плохое. Хоть он сделал боль, но я отказываюсь думать о нем плохо. Почему? Он брат мой. Он мне очень нужен. Бог дал мне его. Он послал мне его в жизни. Чтобы через эту трудность я больше этого брата ценил. И понимал, насколько Бог над нами работает, чтобы созидать церковь свою. Даже через эти неприятности. Действительно, как мы ранее говорили, вот эти неприятности, они учат, они помогают взрослеть нам. Они помогают формировать Христов характер, если действительно это верующие люди. Да, есть непонимание, есть конфликты, мы люди. Подчеркнем, праведник 7 раз упадет, но он встанет. И вот на этих ошибках, когда Бог милость к нему проявит, восстановится его отношение, он сам взрослеет. Он возмужание в Боге происходит. У нас после этого будет серия бесед, две беседы отношения к церкви, затем зрелость в Боге. Мы будем тоже об этих вопросах говорить. Итак, мы говорим о том, что значит покрыть любовью. Отсутствие претензий, если мы говорим так, отсутствие претензий выражается в отсутствии негативной информации. Если ты покрыл любовью, значит покрыл любовью. Если ты говоришь, что ничего не имеешь, почему ты плохое говоришь о нем? Понимаете смысл этих слов? Я ничего не имею, но он негодный. Если ты ничего не имеешь, почему ты негативно о нем говоришь? Значит, ты имеешь. Значит, не лги на истину. Если действительно ты простил, то простил. Ты не можешь никогда худого говорить. Если ты неправильно, негативно говоришь о том, у кого ты вчера попросил прощения, ты его не простил. Значит, Бог тебя не простит. Это серьезно, друзья, достаточно. Если ты ничего не имеешь, не говори ничего плохого о том, с кем у тебя был конфликт. Все похоронено. Надгробная плита, и не пытайся поднимать туда, оттуда похороненное. Все, вопрос закрыт, восстанавливай отношения. Итак, первая очень важная мысль – это мое состояние, как я воспринимаю моего брата, с кем у меня вчера был конфликт. Вторая мысль – библейское примирение – это дружественные отношения. Первое, мы говорим, это состояние. Второе, как я к нему уже должен относиться. Давайте мы об этом с вами коротко порассуждаем. Реальность разрешения конфликта подтверждается моим дружественным отношением к вчерашнему оппоненту. То есть идет речь о конкретных действиях. В этом суть прощения и примирения. Поступки после просьбы о прощении, давайте серьезно обратим внимание на эту мысль, мои поступки после просьбы о прощении, брат, прости меня, мои поступки после того, когда попросил прощения, являются показателем того, произошло ли примирение. То есть у примирения должны быть плоды. Сказать «прости» – это не значит примириться. Сказать «прости» – это не значит примириться. Поцеловать брата в честь прощения – это не значит примириться. Поступки после примирения говорят о том, произошло ли примирение. Павел пишет. Интересная мысль, я коротко на нее хочу обратить внимание. По 2 Тимофею 4:11. Он пишет Тимофею и просит. «Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». А в чем уникальность этих слов? Если мы обратим внимание на то, что в служении Павла произошло огорчение, непонимание со своими сотрудниками. Как-то они планировали очередное путешествие с проповедью Евангелия и говорят, слушай, Павел, возьми Марка. Он говорит, нет, он ненадежный человек. Он даже там не так себя повел, я его не возьму. И они расстались. И Писание говорит, у них огорчение произошло. Это негативная информация. Да, ну здесь, возможно, Павел до конца, ну видно, что Павел понял, что был неправильный поступок. И когда он понял, что это неправильный поступок, смотрите, он пишет Тимофею, Марка, вот после того, когда конфликт этот произошел, он его не воспринял, он ненадежный. Это непонимание. Возьми и приведи с собою, он мне нужен для служения. Вот это конкретный шаг. Вот это конкретный шаг. Это не значит, что примирились так, где живешь? На Флориде, так, я в Калифорнию поехал. Это не примирение. Возьми его, я хочу его лицом к лицу видеть. Я хочу быть с ним. Он нужен мне для служения. Действительно, в этом явно выражается то, насколько мы способны воспринять его, насколько мы готовы бок о бок с ним трудиться, насколько мы готовы видеть лицо его, насколько готовы мы протянуть руку для общения. Давай, брат, дальше будем трудиться. При всем том, что вчера было непонимание. Хочу еще на один очень негативный момент, или вернее предостережение, на одно предостережение обратить наше общее внимание. Опасность игры в примирение. Мы говорим о том, что примирение должно заключаться в конкретных поступках. То есть действия мои после примирения, действия мои по отношению к тому, с кем были непонимания, они говорят о том, было ли примирение. Опасность игры в примирение, религиозная манипуляция примирением. Вот интересно, очень часто мы способны понимать, что нужно показаться красивым. Брат, прости меня! Ну все, казалось, вопрос закрыт, правда, да? Но вот это «брат, прости меня» – это просто взять время, передышку, чтобы продолжить борьбу, найти компромат, выискивая любую возможность в чем-то уловить. То есть притих и ждет свои возможности. Время ждет, чтобы опять укусить. Это не примирение. Это не примирение, будьте внимательны. Это манипуляция примирением. А я же попросил прощения. Да, ты слова сказал, брат, прости, но ты не примирился. Почему? Потому что слова можно сказать, но примирение основательное какое? От сердца. А сердце не говорит, оно действует. В том-то и беда большая, что сердце мы не видим. А если уже простил, то простил. Итак, друзья, опасность манипуляции примирением. А я всегда прошу прощения. В этом-то и беда, что ты всегда просишь прощения и делаешь то же самое. Это не примирение. Это просто красивый вид сделать. А я, мне никогда не стыдно просить прощения. Проси прощения. Но хорошо, когда ты попросил прощения и больше не делаешь. Вот это правильно. Вот это правильно. Итак, друзья, это очень опасно. Здесь нет примирения. Если я подсиживаю, выслеживаю, не то сказал, смотри, вот то, вот он еще, а он сам не примирился, и пытаюсь просто продолжать войну. Это конфликт. Это нет там примирения. И тот, кто подсиживает, тот, кто улавливает, тот, кто выискивает в своем брате или сестре, кому он сказал «прости», выискивает недостаток, грешит. И он не простил от сердца. А значит, Бог ему не простит, так говорит Писание. Это серьезно, друзья, предостережение. Восстановление, далее пойдем. Мы говорили о том, что реальное разрешение конфликта подтверждается моим дружественным отношением к вчерашнему оппоненту. Еще одна мысль. Восстановление, восстановленные отношения – если они восстановлены, я действительно примирился, призваны показывать доверие. Это не просто простить, вы понимаете, это не просто прости, брат, все, я на тебя ничего не имею. Нет, это не все, друзья. Позвольте задать вопрос. Ты готов доверить ему что-то? Ты готов трудиться с ним? Готов? Вот это показатель примирения. Позвольте сослаться на яркий пример, который совершил Христос. Много о нем говорили. Это отречение Петра. Помните ситуацию? Петр еще даже не отрекся. Он даже еще не успел отречься. Даже не успел. А Христос его уже призывает на служение. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Позвольте прочитать этот текст Писания. Луки 22, 32. «Но я молился тебе, Христос говорит Петру, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Ты отречешься. Перед этим сказал, отречешься, прежде, нежели пропоют петух, ты 3 раза от меня отречешься. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Друзья, согласитесь, что человека, который не растет возрастом Христовым, эти слова шокируют. Еще не, даже он не совершил преступления. Даже еще, я не знаю, я бы сказал так, я не знаю, он покаялся или нет. Он еще и не совершил преступление, Петр. И еще не покаялся, тем более. А Христос говорит, когда ты обратишься, я знаю, что все равно обратишься. Все равно. Ты Божье дитя. Ты не сможешь в этом конфликте быть. Ты поймешь, что ты сделал неправильно. Когда ты обратишься, приходи, будем трудиться. Друзья, это действительно превосходит наше разумение. Мы очень часто способны идти по другому пути. Мы примирились, но я с тобой дело иметь никогда не буду. Это внутри я себе решил. Почему Христос говорит, от сердца простить надо? Если действительно простил, вот в этом и проверяется, наступил ли я на себя или нет. Пусть он меня еще раз предаст, пусть предаст. Это его проблемы. Вы понимаете, друзья? Но я хочу ему оказать доверие. Я хочу с ним трудиться. Друзья, у нас очень хорошее домашнее задание. Очень хорошее. Доверить тому, с кем мы, возможно, уже примирились. Я думаю, беседы произвели свое действие. Мы уже, возможно, с кем-то примирились. Вот доверить ему, доверить, говорить, общаться с ним так, как будто бы он самый для вас, самый близкий друг. Выражение у славян – закадычный друг. Относиться к нему так, как будто бы абсолютно ничего не произошло. Непринятие брата после примирения, отказ ему в доверии – показатель того, что я продолжаю конфликт. Если я его не принял, я не доверяю ему, ты просто конфликтуешь. Как бы ты красиво это ни представлял. Ну, надо еще посмотреть, особенно когда люди с погонами, у них есть авторитет, власть есть, как в песне христианской поется, бессильного давят, пред сильным смолкают. То обычно так, мы посмотрим, как он будет себя вести. Послушайте, пожалуйста, власть имеющие, если, возможно, вы слышите или думаете об этом. Христос больше всех власть имел. Больше всех власть имел. И он показал пример. Мы сослались на эту иллюстрацию. Петр, покаешься, приходи, будем трудиться. Как будто бы как ни в чем не бывало. Итак, Христос яркий пример показал. Не подождать, пока Петр, посмотрим, ну, годик, 2-3, мы посмотрим, присмотримся, а потом посмотрим еще, ну, потихонечку, по нарастающей. Нет, Петр, приходи, сразу будем трудиться. Бог действительно показывает, каким образом прощать необходимо. И что значит реальное? Божье прощение. Библейское прощение, доверять человеку. Мы говорили с вами, коснулись коротко, друзья, время нас торопит, о том, что примирение, вот продолжение примирения, вернее, завершение примирения, это в послушании Христу, это прежде всего мое отношение внутреннее к тому, с кем был конфликт. Второе, о чем мы говорили, это то, какие у меня действия ожидаются, должны быть после примирения. И очень важен момент, чтобы внутри себя я навел порядок. И это наша последняя мысль. Библейское примирение – это подчинение себя Христу в отношении воспоминаний о конфликте. То есть личное внутреннее состояние. Всегда следует помнить, что хотя конфликт разрешен, предположим, он разрешен, но воспоминания остаются. И как бы вы ни старались, друзья, как бы вы ни старались забыть, нет-нет, они будут вылазить. Сегодня медицина идет далеко, уже пытается сделать заявление, что участки памяти можно стереть. Ну, друзья, пока подумаем, подождем, как говорят, не найдется ли опровержение. Появилась одна интересная информация, что у Христа была жена. Ну, к подобным шуткам умных людей надо уже привыкнуть. Понятное дело, что этот заявил, рассчитан на сенсацию, появляется другая мысль – это все ложь. Поэтому, друзья, на все эти заявления у кого-то стирают участки мозга, у кого-то их там записывают свою информацию. Друзья, к этому просто надо привыкнуть. Если не будут сенсации писать, люди новости читать не будут. Поймите правильно, есть такое понятие, как журналистская болезнь. Это их дело писать. Но это все остается, если когда-то был поступок, друзья, он остается. Почему важно говорить о восстановлении своего мира внутреннего после того, когда мы примирились? Как тяжело, друзья, как тяжело. Особенно, когда, возможно, слабость какая-то, искушение. Это самые удобные моменты, чтобы сатана вытянул на поверхность ваш вчерашний конфликт. Потому что вы ослаблены в этот момент. Психология определяет два вида памяти у человека. Есть активная, а есть пассивная. Активная информация – это тот объем информации, которым мы ежедневно пользуемся. Это слова, словарный запас слова, лексикон, который мы используем. Это движение, которое мы привыкли там водить там и так далее, там кушать. Мы уже знаем, там, на уровне автоматизма все это делается. Хотя все это подчиняется нашему головному мозгу. Но есть и пассивная информация. Это то, чем мы не пользуемся каждый день. Это то, что было вчера, позавчера. Это отдельные случаи, отдельные события. И этот объем пассивной информации значительно превосходит объем активной информации. Гипноз, вы знаете, такое, такой обман людей, это просто демоническое проявление, которое на этом и строится. Влияние, которое пытаются оказать гипнотизеры на людей, как раз-таки и нацелено на этот пассив, на вот то, что было там в сознании, когда-то было. И на это они опираются. Сны очень часто являются проявлением того, что, возможно, мы забыли, но было оно у нас, ну, подзабыли так слегка, но оно у нас остается. То есть, что такое сон? Одно из определений – это попытка подсознательного или этого пассивной информации вторгнуться в сознательное. Друзья, об этом очень много можно говорить. Извините, это не лекция по психологии, но я думаю, что мысль понятна. Конфликт разрешен. Но если мы… Почему важно, друзья, понимать, чем дольше затягивается конфликт, тем сильнее рана, и тем больше воспоминаний негативных. Даже согласно этой простой логике, лучше сразу разрешать конфликты, лучше, друзья. Чем больше мы затягиваем с разрешением конфликта, тем больше мы разрушаем себя, и тем больше мы вынуждены брать времени, чтобы навести порядок, чтобы эта масса мыслей, которые были у меня годами, представляете, о чем можно надумать за 2 года, представляете, а за 3 года? А за 10 лет. И все это вот здесь же остается, правда? Я сказал, прости, но это не все, а это-то же осталось. Его же из памяти не выбросишь. Как навести порядок? А ведь это же мусор. А ведь это то, что мешает мне как раз-таки воспринимать брата. Это то, что мешает мне доверять брату или сестре. Итак, конфликт разрешен, но в памяти остаются воспоминания. Упорядочить свой разрушенный конфликтом мир – это наша ответственность. Мы это делали. Мы обязаны понимать, что это важно, друзья, сделать, навести порядок внутри себя. Почему наша ответственность? Мы участники конфликта. Бог не толкал нас на конфликт. Скажите, может, кого-то Бог толкнул на конфликт? Подскажите, пожалуйста. Бог никого на конфликт не толкал. Бог есть устройство, Бог мира, Бог порядка, Бог гармонии. Мы шли на конфликт. Это наши были поступки. Так вот, пойми правильно, что ты это наделал. Это не значит, что в тебе есть силы все это разрешить, поймите. Но ты, на тебе лежит ответственность за инициативу. Да, в тебе недостаточно сил. Они есть в Боге, но это твоя ответственность. Ты наделал, ты и выходи. Господи, я натворил больше, чем достаточно. Я умоляю тебя, дай мне разобраться со своей памятью. Господи, блокируй эти мысли, эти поступки, вот то, что было у меня. Господи, убери, они мешают мне. Это борьба, не забывайте, мы говорили о чем вначале? Пленять в послушание Христу. В связи с чем слово «пленять» употребляется? Когда идет противостояние. То есть это нелегко дается, чтобы пленить свое сознание, мысли вернее, и привести их к послушанию Христу. Каким образом это может быть? Пребывание в Слове помогает не грешить. Атмосфера Слова. Почему, вот мы много с братьями говорили, и с молодежью, и с братьями, которые трудятся в церкви. Мы реально понимаем эту серьезность, друзья, что в церкви должно быть очень много внимания уделено Священному Писанию. Атмосфера слова, она всегда должна присутствовать на всякой нашей встрече, независимо от того, какого рода это богослужение, встреча. Больше говорить о слове, быть в атмосфере слова. Интересные слова пишет псалмопевец. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Конфликт – это грех, мы об этом говорили. Конфликт – это грех, это ссора, распри и так далее. Это грех. Так вот, для того, чтобы в том числе и не конфликтовать, живите в атмосфере слова. Живите словом. Повторим, что речь не идет, чтобы читайте слово. Библия не знает такого понятия читать регулярно, раз в год, по три главы в день. Мы легкий путь нашли. Очень легкий, хитрый путь. А я читаю, каждый год Библию прочитываю. Друзья, не об этом Библия говорит. Вникай. Научайся, чтобы изменилось твое внутреннее состояние. Это пребывание в слове, второе – общение с христианами. Хочу подчеркнуть, со всеми буквально, не с избранными. Вот у меня есть круг друзей, вот эти, которые здесь сидят, поэтому не зря они рядом со мной сидят, извините, солгайку. А вот с этими я не общаюсь. Это другой клан, другая группа, они там с другого государства приехали. Общение со всеми христианами, независимо от того, какие они. Это, друзья, очень важно. Общение, пребывание в слове и общение с христианами. Вот общение с верующими людьми, со всеми абсолютно, помогает мне учиться воспринимать других. Общение со всеми христианами, почему важно общение христианское? Оно помогает, оно учит меня воспринимать других, там разные люди. Мы все абсолютно разные. Приведение себя в порядок – это подчинение Христу, это пленение этих помыслов. Некоторые мысли, я знаю, что они очень важны, у нас не так много времени, но я оставлю их на размышления нам, себе, в том числе. Приведение себя в порядок – это подчинение себя Христу. Подавление влияния воспоминаний. А я думаю, что вы хорошо это понимаете. Ну, допустим, когда какие-то неприятные моменты были в вашей жизни, говорите, я не хочу об этом вспоминать, это так больно. Особенно, когда мы грешили, наслаждались грехом, как мы думали, когда пришли к Богу, мне стыдно вспоминать. Как Павел говорит, то, что вы делали, об этом стыдно и говорить. Нам стыдно говорить о наших прошлых дурных поступках? Стыдно, друзья? Им говорит, лучше об этом не говорить. Бог меня простил. Вот так должно быть стыдно нам думать о конфликте. Он разрешен. Все. Отказывайся. Блокируй. Нет, я не хочу об этом говорить. Бодрствуй. Эти воспоминания, они будут обязательно врываться, друзья. Обязательно врываться вот в наш повседневный обиход, в нашу ежедневную повседневную жизнь. Будут врываться. Для меня это противно. Я не хочу об этом вспоминать. Все, вопрос закрыт. Бодрствуйте. И трезвитесь, много обращали внимание на этот текст. Сохраняйте себя от того, чтобы вы оказались под влиянием этих негативных воспоминаний. Мы говорим о практических шагах, как пленять свое помышление в послушание Христу, чтобы оно не вырывалось дальше и не мучило. Это первое – подавление влияния воспоминаний. Избегайте провоцирующих поступков. Мы много говорили об оценивании конфликта, помните? Конфликт начинается с поступка, правда? Не с человека. Не с человека, не забывайте, пожалуйста, а с поступка. И это важно, мы об этом серьезно говорили, проанализировать, вот с чего начался конфликт. Почему? Если, допустим, вот ты, когда встаешь, начинаешь там с левой ноги ступать, и это, допустим, привело к конфликту. Нет, ты левой не наступай, ты правой наступай. Ну, простите за улыбку. Ну, и так далее, и так далее. То есть, если ты реально видишь, что вот подобные какие-то определенные поступки привели к тому, что у вас возник конфликт, избегай этих поступков, избегай. Почему? Они будут провоцировать конфликт, и в то же время они обязательно и в тебе будут вызывать дурные воспоминания. Когда-то у вас бывали такие моменты, что, допустим, вы зашли в какую-то комнату, и что-то как будто бы, вот вы где-то это видели. Вот этот запах, вы где-то его ощущали. Эту картину где-то увидели. Знакомое состояние. Когда вы делаете провоцирующие поступки, то моментально вот то, что было связано с началом конфликта, который, предположим, разрешен, оно моментально будет врываться в ваше сознание. Берегитесь провоцирующих поступков, берегитесь. Мы говорили с вами о борьбе на уровне мысли, о борьбе с грехом. Это важно, друзья, тоже, чтобы мы просмотрели, с чего начался конфликт. Чтобы мы реально понимали, что иногда просто какой-то жест, какой-то, простите, цвет костюма, не важно что, блюдо какое-то, слово какое-то, музыка какая-то, оно вполне возможно может привести к конфликту. Вот это мы обязаны первое место у себя поставить. Говоря так, положи под стекло и три раза на день любуйся. Но любуйся с тем, чтобы запомнить, чтобы оно тебе противно было так, чтобы у тебя уже на уровне автоматизма это отторжение вызывало. Я никогда этого делать не буду. Извините, немножко иронию допускаю. Вот так, вот об этой борьбе идет речь. Вот настолько это должен быть противен твой поступок. Может, он тебе вчера нравился. Но если ты видишь, что какой-то поступок, слово, движение, оно спровоцировало конфликт, откажись от него. И запомни, это не безобидно. Если оно привело к конфликту один раз, вполне вероятно, оно приведет и в следующий раз. Итак, избегай провоцирующих поступков. Еще очень важно, друзья, обратите на это внимание, избегать и пресекать наушничество. Я примирился с братом. Но у меня друзья есть. Они же не были в конфликте. Но беда, знаете, в чем? Что они не конфликтовали конкретно, но они помогали мне. Это моя защита была. Ну, у моего оппонента тоже была защита. И вот получается, что мы примирились. Но здесь надо сказать, чтобы и наши уже группировки, которые чем дальше, тем больше они становятся, правда, по численности, чтобы они тоже примирились. Но это серьезный процесс, друзья. Итак, если мы примирились, у меня остались те, которые меня вчера поддерживали. Вот кого беречься надо, друзья. Вот кого опасаться надо. Да ты что, да посмотри, да он как на тебя косился, так и косится. Друзья, берегитесь вот тех, кто напоминает вам о конфликте. Берегитесь. Уйди, брат. Я не хочу слушать об этом. Это брат мой. Мы примирились с ним. Я его простил от сердца. Не хочу этого слушать. Не говори о мне, о нем ничего худого. Берегитесь, друзья, этих наушников. Они обязательно будут способствовать тому, что вот эти вот воспоминания, они выплывали у вас на поверхность и будут, безусловно, влиять и на ваши дальнейшие отношения. Итак, библейское примирение – это принятие другого за брата. Говорим так, добавим еще доверие, оказание доверия ему, а также упорядочение своего мира, внутреннего мира. Это восстановление библейских отношений. Библейское примирение является показателем здорового состояния находившихся в конфликте. Библейское примирение, если примирились, говорит о том, что вчерашние конфликтующие духовно здоровы. Мы не говорим об абсолютном здоровье, они духовно здоровы. Почему? Потому что они увидели, что конфликт поражает их здоровье духовное. И они вылечились от этого. Итак, разрешение конфликта – это показатель того, что это здоровые люди. Это здоровые и сильные в Боге люди. Притчи 24:16. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Итак, у нас остается время помолиться. Позвольте последнюю фразу произнести. Это слова Павла, которые мы уже прочитали. И после этого мы преклонимся. Но в эту фразу пусть каждый из нас вот воспримет как близко к своему сердцу. У нас были непонимания, у нас были конфликты, я не сомневаюсь в этом, были конфликты. Дай Бог, чтобы эта фраза врезалась в нашу память. Марка, возьми и приведи с собою. Он мне нужен для служения. Аминь. Помолимся.